Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Калибр». Сегодня с нами в эфире украинский политик Алексей Арестович. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и присоединились к нам.
Вам спасибо за возможность. Здравствуйте.
Я предварю первый вопрос таким замечанием нашим зрителям, что мы с Алексеем договорились заранее, что так как Алексей достаточно часто комментирует актуальные новости Украины на многих каналах других, то в этот раз нашей беседы мы коснемся более общих тем, более таких понятийных вещей, прежде всего связанных с Украиной, но не только. Итак, Алексей, мой первый к вам вопрос будет такой. Вы еще до войны как-то сказали, что если Украина стремится в НАТО, то входным билетом будет война с Россией. Потом вы это, естественно, повторяли. Как по-вашему, вот НАТО и ЕС – это достаточно важная цель для того, чтобы вести вот эту кровопролитную войну? И второй вопрос, связанный с первым. Появилась ли в ходе войны некий ее другой экзистенциальный смысл для Украины?
Смотрите, война – это оплата, но не ключ. Это надо понимать. Есть вот, может, надо заплатить за вход, а есть еще ключ, который открывает дверь. Ключ – это широкомасштабные реформы в той логике, в которой существует ЕС и НАТО. Мы заплатили войной, но не взяли в руки ключ, не изготовили его, не проворачиваем. То есть фактически указания, и вот наша делегация в Брюсселе, там пару недель назад, получила такой холодный душ в смысле, а где же ваши реформы, если вы хотите в ЕС? Поэтому оплаты недостаточно. Нужен ключ. Ключ мы нам дали, но мы им не пользуемся. Это как бы такая история. Второй, ответ на второй вопрос, появилась ли экзистенциальная цель. Понимаете, можно долго рассуждать на эти темы, но достаточно посмотреть на соотношение тех, кто сражается, и тех, кто уклоняется. Вторых больше. Можно долго спорить, насколько больше, как больше. Ну, даже официально украинские власти говорили, что на 1 300 000 сражающихся мужчин и женщин у нас 4 миллиона уклонистов. Это означает только одно. Эти люди не понимают, за что они должны воевать. Не понимают. Или понимают, но не хотят на таких условиях, в которых ставит государство. Поэтому мы прошли за 2 года с небольшим путь от сотен тысяч добровольцев в первый день войны до 4 миллионов, там, 3 миллионов уклонистов в той или иной форме там, после 2 лет. За это мы его прошли. С нами никто это не делал. Это не сделала Россия. С Россией мы сражаемся на поле боя. Это не злое НАТО, не ЕС, не волшебники на голубом вертолете, ни с Марса никто не прилетал и не делал это с нами. Просто был огромный подъем патриотизма, когда только началась война, и все почувствовали вот прямую угрозу своим домам и своим семьям. Прямую. А потом власть не сумела дать людям понятное и внятное объяснение, за что нужно сражаться. И до сих пор делает это плохо. Очень плохо. Поэтому экзамен войной Украина, если и сдает, то на 3 с 4 минус.
Скажи, то есть я правильно вас понимаю, что не была сформирована позитивная цель? То есть если в начальном этапе войны, на начальном этапе была такая отрицательная как бы, мотивация, да, противостоять России, то по ходу войны должна была быть сформирована позитивная мотивация, ее вот нету, да?
Да, смотрите, даже цель на границе 91 года – это негативная цель. Это просто из минуса вернуть к нулю, к тому, с чего стартовали. А позитивной цели нет. Позитивной целью могло бы быть вступление в ЕС и НАТО, и она у нас даже в Конституции записана. Но проблема в том, что люди не верят власти, что она действительно хочет туда вступать. Не верят вообще военно-политическому истеблишменту. Потому что четко видно, что декларация дела не соответствуют декларации. Ну, в самом деле, если мы хотим в ЕС и не предпринимаем никаких шагов для того, чтобы выполнить программу вступления в ЕС, программу по ассоциации, а эта констатация не моя, это констатация ЕС. Она в июле будет во всеуслышание, я думаю, объявлена, то ну, поверить очень трудно. И нету власти объяснений, почему так. Ссылки на войну, там то, что необходимо изменить, никак войны не касается. Можно спокойно менять. Например, борьба с коррупцией, реформа юриспруденции. Более того, оно способствует более качественному ведению войны и все равно не делается. Опять же, вот смотрите, у нас крик о том, что мы ведем экзистенциальную войну за существование, что вековечный враг надвигается нас уничтожить. А 5 месяцев голосуется за закон про мобилизацию. 1/2 года армия без пополнения практически. В критический момент, когда еще легли боеприпасы. Ну, помощь со стороны союзников. И когда у нас было второе голосование за второе, голосование за второе чтение за закон мобилизацию, в зале было 35 депутатов вечер. Поверите ли те, что ее лозунгом, который она транслирует, что вот мы тут боремся с вечным врагом за выживание, после этого очень трудно. Потому что похоже, что мы боремся с вечным врагом за выживание, с перерывом на обед, ужин, завтрак, полдник, да, и пикник. Понимаете, да, как-то не очень верится. Поэтому главная проблема Украины – это разрыв лозунгов и реальных действий.
Скажите, вот, Алексей, вы сказали про стремление Украины в ЕС и НАТО. Собственно, я с этого начал вопрос. А вот положа руку на сердце, как считаете вы, Украина – это Европа? И если да, то какая? Это Европа ЕС с ее бюрократией? Это старая Европа с ее забытыми традициями? Или это какая-то новая Европа?
Украина сразу все. Украина – страна, в которой реализуются все сценарии сразу. Украина – все три вида Европы. Украина, безусловно, старая Европа, очень плохо себя чувствующая, чуть ли не в терминальной стадии, но та еще Европа, потому что есть живая связь до сих пор со старым Киевом. Киевом Ярослава Мудрого, который был тестем всей Европы. Владимира Великого, Владимира Мономаха и так далее. Киев был крупнейшим городом средневековой Европы. В 6 раз больше Парижа там в свое время, когда дочка Ярослава Мудрого приехала в Париж французской королевы. Второй момент. Есть и новая Европа, потому что это Европа леволиберального проекта со всеми его там толерантностями, прозрачностью, транспарентностью и против ЛГБТ и так далее, и так далее. Это тоже есть. Огромное количество неправительственных, грантовых организаций, которые двигают эту повестку. Ну, вот и большое количество людей, которые это все поддерживают. И есть, безусловно, некая новая Европа, которая она могла бы стать, которая будет представлять собой Европу, которая произвела переоценку ценностей по результатам этой войны. И принципы европейские не отменяются. Человек прежде всего, человек в фокусе вещей, свобода, его права, свобода как создание наилучших условий для его развития и в целом развития всей системы. Экономики, образования, государственной политики и так далее, и так далее. Здесь мы все совпадаем. Нет украинцев, которые, или уже почти не осталось украинцев, которые хотели бы, например, сменить на российскую модель, авторитарную, через подавление, через подчинение государственному курсу, через невозможность возразить. Мы здесь все понимаем, что демократия – это право на несогласие. И это, как это, строительство системы, которое хочет большинство, с учетом мнения меньшинства. Вот поэтому у нас есть согласие. Другой вопрос, кто считает кого большинством, кто меньшинством, кто главным курсом и так далее. Но мы в борьбе как бы пытаемся найти эту новую Европу. Как Европа, кстати, сейчас ведет очень большую переоценку, глядя на то, что происходит у нас. Поэтому мы, безусловно, Европа. Очень искалеченная, очень ослабленная, на грани потери европейскости, но все-таки Европа.
Спасибо. Вот вы упомянули, отвечая на предыдущий вопрос о том, что в Конституцию Украины включена статья о стремлении страны стать членом НАТО. У меня в связи с этим такой концептуальный вопрос. Насколько вот вы лично считаете, насколько это правильно вообще включать в Конституцию страны, которая должна отражать, так сказать, миссию, да, всего общества и государства? Вот такие цели, как вступление в некий военно-политический союз. Ведь как по мне, так такого рода союзы, как НАТО, да, какая бы ни была большая цель туда вступить, но все-таки в рамках, так сказать, глобальной истории носит сиюминутный характер. И скорее может служить средством, а не целью. Насколько правильно вот заявлять такую цель в Конституции, в основном законе страны, по-вашему?
Это был ход президента Порошенко, который продавил это. Продавил он тогда, когда украинское общество, ну, соотношение тех, кто хочет в НАТО и ЕС, было меньшим, чем тех, кто хочет, тем, кто не определился, скажем так. Он действовал в рамках предвыборной технологии, пытаясь обеспечить себе электоральные баллы во время выборов президента и парламента, да, вторых, которые он проиграл. Ну, вот это лишний раз показывает класс нашей элиты. Потому что Конституция – это документ такой вечность, как бы, да, который основные принципы, постулаты. А в военные союзы можно вступать, выходить, военно-политические и так далее. И если каждый раз отражать это в Конституцию, то Конституция – это тем самым принижается значение Конституции. Но вот у нас Конституция использована как бумага, в которую завернули предвыборный пирог. А ведь Порошенко – это далеко не самый худший украинский президент. Широкие связи в мире, блестящий английский там, да, и так далее. Человек, который сделал сам себя владелец медиаимперии, такой, казалось бы, вполне приличный представитель украинской элиты. Но он еще раз показал, что для украинской элиты Украина и Конституция. Он ее прекрасно характеризовывает, что это средство. Это не ценность, не высшая ценность, а средство. Если надо, они завернут свежую рыбу, да, в этот самый, или не свежую, в эту конституцию, и снова попытаются продать. И это печально, потому что именно качество элиты определяет, в конце концов, положение дел государства.
Вы все чаще и чаще говорите о том, что готовы возглавить страну, остановить войну, договориться с Россией и способствовать установлению новой системы безопасности в Европе. А вы могли бы, вот, ну понятно, что не слишком подробно, но вкратце рассказать, какие конкретные шаги были бы приняты вами в этом направлении?
Ну, если у меня бы была бы полнота власти, первое, я попытался бы договориться о прекращении огня. Существует ложная связка, вышедшая из Стамбульских соглашений, и которая навязывается нашей властью как повестки, что сначала мирное соглашение, потом прекращение войны. Но на самом деле миллион примеров. Мирного соглашения нет между Южной и Северной Кореей. Мирного соглашения нет между... даже больше. Тем не менее, войны нет. Это очень две разные вещи. Я предлагаю для начала разделить эти огонь. У нас задача какая? Чтобы прекратили гибнуть люди, правильно? Разрушаться города и так далее. Окей, прекращаем войну, начинаем мирные переговоры. Это было бы первое предложение. Второе. Моя позиция, что мирные переговоры между Россией и Украиной не имеют значения, потому что комплекс, или меньшее значение, чем нужно, потому что комплекс проблем, который привел нас к войне, он шире, чем российско-украинские отношения. Очень просто. Последним, что сказала российская дипломатия перед крупномасштабным вторжением, было «НАТО, убирайтесь на границе 1997 года». Слово «Украина» там вообще не прозвучало. Значит, чтобы решить этот комплекс проблем и не допустить второй войны, третьей и так далее, нам надо что? Собирать такую большую конференцию, которая бы поставила вопрос о системе коллективной безопасности в Восточной Европе или вообще в Европе, желательно в мире. Украинская власть это понимает, и поэтому саммит мира назначен у нас по формуле мира назначен в Швейцарии. Там больше 160 государств, как говорят, 100 государств подали, я прошу прощения, 100 государств подали заявки или дали формальное согласие так или иначе присутствовать. Считайте, это половина действующего состава ООН. Это, пожалуй, единственная адекватная инициатива украинской власти за все 5 лет ее существования президента Зеленского и за два года войны. Сильный ход, потому что если будет совместная декларация, то противоречить половине действующего состава ООН сложновато. Этот документ придает очень большой вес Украине, украинским инициативам вообще о формуле мира. Они так ставят вопрос, это система предотвращения войны вообще. То есть очень после разрушения Потсдама-Ялтинской системы это, пожалуй, первая серьезная заявка. Это главный наш козырь. Другое дело, что эта формула, она несколько нереалистична. Но тут уже как бы с этим можно поработать. Важно, что она есть, и она предъявлена. Вот, пожалуйста, есть прямая аналогия. Вот у нас руководство заговорило, Кулеба вчера сказал. Наш министр иностранных дел сказал, что война все равно закончится переговорами. Мы готовы приглашать Россию после формулы мира. Сегодня спикер Главного управления разведки Министерства обороны Скибицкий в интервью сказал, что вчера... что все равно война закончится переговорами. Это то, что говорю я с сентября прошлого года последовательно, и за что меня пытались все эти полгода рассказывать, что я российский шпион. Теперь они заговорили сами на уровне высшего военно-политического руководства, перед этим еще президент Зеленский это говорил. Поэтому, видите, насколько неровно у нас ведут линию по ключевым вопросам государственности.
А вот касаясь внутренней политики, вы много говорите о восстановлении справедливости, о борьбе с коррупцией, о человекоцентричном обществе. Я вот не знаком со старыми предвыборными программами Порошенко или Зеленского, но более чем уверен, что в них содержались похожие посылы. Простите за такой резкий вопрос, Алексей. Почему именно вам должны поверить украинцы?
А я не предлагаю верить никому. Я предлагаю мне, тем более мне, я предлагаю рассмотреть альтернативы. Порошенко уже имели у власти, Зеленского уже имели у власти. Всех остальных там в той или иной форме имели у власти. У меня была более-менее власть, похожая на... маленькая крупинка власти, похожая на государство, но в начале войны. Ну, я вот всегда спрашиваю, вы сильно пожалели о том, что у меня были соответствующие полномочия? Или все-таки я свою задачу решил? Не я сказал, а очень многие западные специалисты серьезные, что Арестович почти в одиночку выиграл информационную войну в России на этапе. Что послужил национальным успокоительным. Это было 5 недель, когда у меня была крупица власть. Ну как, сильно пожалели? Можете сравнить с результатами там, моих условных визави. Я думаю, что эти выборы будут идти в значительной степени под очень неприятным лозунгом безальтернативности. Потому что если Зеленский и Порошенко будут подаваться, результаты их правления мы видели. Меня лично они не устраивают от слова совсем. И если будет подаваться Залужный генерал, то это другое дело. Но мы с Залужным дружим 29 лет, мы с одного военного училища. Он на курс просто старше. И мы как-нибудь там уже решим. Но вопрос в том, что, понимаете, это же не обычные выборы в обычной благополучной стране. Это выборы в горящем автобусе, который сорвался, летит в пропасть. Ну, во-первых, я сомневаюсь, что огромное количество кандидатов будет, ну, разве что технических, потому что, ну, садиться на место водителя, которого еще все во всем будут обвинять, желающих будет мало. А во-вторых, тут надо будет выбирать не по принципу, украинцам не по принципу, верю, не верю, это слишком большая роскошь сегодня, а по принципу выжить или не вы, или пропасть. А это немножко другой критерий. И здесь нужно иметь смелость, мужество от каждого избирателя прыгнуть в пропасть. Понимаете, в пропасть доверия, да или нет. Поэтому они могут выбрать не меня, они могут выбрать генерала Залужного, но все равно этот прыжок веры надо будет совершать. Вот и все. Поэтому я, когда меня сейчас осаждают толпы политтехнологов, и я им говорю, предлагают разные решения, я говорю, ребята, никакой политтехнологии, я пойду на органике, вот такой, как я есть, на чистой правде, как она есть. А правда
это,
заключается...
Это тоже политтехнология, разве нет?
Да, но это моя личная, я не пользуюсь услугами консультантов. Я просто, это органика, понимаете? Органика может быть политтехнологией, но я иду вот как какой я есть. А моя задача говорить народу правду, очень неприятную, которую он не хочет слышать, что мы в катастрофическом положении, оно продолжает усугубляться. Для того, чтобы его исправить, нужны экстраординарные меры от каждого избирателя. Это не выборы в мирной стране, спокойно, как у нас было в 2019 году, весной, относительно мирной. Все пошли и сделали свой выбор по душе. Это выбор... Как это, умереть или выжить? Другие критерии, другая логика, другая степень ответственности от избирателя. И другой разговор с ними. И вот в этой логике я честно буду общаться с ними, с нашим избирателем, до момента, когда они будут ставить... Запрещено законом будет агитация, то есть до последнего дня. А они уже решат, да или нет.
Скажите, Алексей, вот давайте представим, что вы все-таки стали во главе государства и решили... самые главные первостепенные вопросы. Я вот хочу вернуться к теме Конституции. Стали бы вы инициировать смену Конституции? А каким бы вы сделали главным тезисом в этой Конституции? В чем бы, грубо говоря, как бы вы обозначили, определили миссию Украины?
У нас очень неплохая Конституция. И там все прописано, на самом деле. Проблема в другом. Она не выполняется. Это первая проблема. Президент считается гарантом Конституции. На вопрос, а какие у него реальные инструменты обеспечения этих гарантий, ответа нет. У президента есть, он у нас президент по Конституции возглавляет внешнюю политику и безопасность. То есть ему подчиняется значительная часть силовиков, не все вооруженные силы, и там он может формировать внешнюю политику. Но внешней политикой занимается Министерство иностранных дел, которое подчиняется премьер-министру. У нас есть исполнительные, у нас разделена и размыта полномочия исполнительной власти президента и премьер-министра. Республика формально парламентско-президентская, реально огромное количество полномочий у президента, но все равно недостаточно для того, чтобы взять полноту ответственности. Это результаты конституционной такой ловушки, в которую попала Украина по результатам второго Майдана, соглашение, которое было подписано тогда олигархии, сумели оплатить изменения в Конституции, которые им нужны. И, как говорят эксперты, тот же Петр Кульпа, бывший министр польский, который у нас часто выступает, он говорит, с тех пор Украина стала похожа на супермаркет, где есть отдельная касса, ты можешь пойти купить нужное решение, и все эти решения друг другу противоречат. Поэтому нам нужны изменения в Конституции. Либо передавать полноту власти исполнительной президенту, а правительство становится техническим органом исполнения его решений, как в Соединенных Штатах. Я всегда спрашиваю, как фамилия премьер-министра Соединенных Штатов? Нету. И ничего, вроде как стоят. И развиваются. И второй вопрос это или наоборот, тогда делать президенту отдавать его часть полномочий, внешнюю политику и безопасность, а правительство делать полноценным органом исполнительной власти, которое за все отвечает, отчитывается перед парламентом, обществом и так далее. И тогда был баланс системы власти. Либо то нужно делать. Но что бы я сделал в настоящий момент? Я бы усиливал полномочия президента. Не потому, что я самодур, и мне очень хочется много полномочий. Наоборот, гораздо удобнее говорить, так это же не я, а они не докрутили. А потому, что в период библейского разлома истории, в котором находится Украина, только персонализированная власть, персонализированная ответственность может дать эффект быстрого роста. То есть нам нужно принимать временное положение в Конституции, которое давали бы главе государства там полномочия по исполнительной власти. Правительство остается техническим органом, куда собираются не по политическим окраскам, а технократы, способные обеспечить выполнение тех иных решений. Спустя 10, 20, 15, 5 лет, смотря когда мы выберемся из ямы и станем государством, которое работает в нормальном, а не чрезвычайном режиме, а любая иллюзия нормальности сейчас в Украине – это только иллюзия. Мы в тяжелейшем положении. И первое, с чего надо начинать, с аудита государства реально. Мы увидим, какие колоссальные дыры у нас везде. Достаточно бюджет проанализировать поверхностно. Даже поверхностно, я уже не говорю профессионально. То есть, по сути, речь идет о создании концентрации полномочий для прохождения тяжелого периода. Надо сразу вносить. Это временное положение Конституции, действующее, например, на 5 лет с возможностью пересмотра. А потом, да, когда у нас станет полноценное, сильное государство, крепко станет на ноги, будет фундамент, мы сможем сами себя защитить, сами себя обеспечить, перестанем ходить по миру с протянутой рукой, надо будет отменять временное положение и вводить, например, передавать власть правительству, а президента оставлять с внешней политикой и безопасностью. Но эти механизмы должны быть прописаны. А кроме того, нужно создавать органы и механизмы, которые позволяют президенту быть гарантом Конституции. У нас прописан, еще раз, гарант, он ничего не может сделать для защиты Конституции. Ну, простой вам пример. Согласно показаниям, согласно заявлениям регламентного комитета Верховной Рады и юридического отдела, ее главного юридического управления, 76% законов, которые рассматриваются или действуют в Украине, противоречат Конституции. Это безумие. Просто это безумие. Это показатель национального безумия. А что с этим можно сделать? Какие реальные механизмы у президента, как у гаранта Конституции, ее защитить и предотвратить голосование за закон, который противоречит Конституции? Его нет. Поэтому этот механизм должен быть создан. И при исправлении этих двух недостатков у нас есть шанс. А пока мы как лебедь, рак и щука. Согласие достигается с трудом, достигается коррупционным сговором, картельными сговорами, но что отнюдь не способствует постановке реальных государственных задач, выполнению. А про преемственность политики вообще говорить не приходится. Потому что у нас каждый новый президент начинает менять внутренний и внешнеполитический курс. Государство не может себе позволить. Так, смотрите, даже океанский лайнер, который не лайнер, вернее, а там сухогруз, который идет 22 узла, он тормозит 6 часов для того, чтобы сбросить скорость для входа в порт. 6 часов непрерывного торможения. А у нас крупнейшая страна Европы, и каждый президент начинает перекладывать руль резко вправо, резко влево. А кто летит с борта? Люди летят. Теряем людей. Для меня есть очень простой критерий эффективности управления. Количество населения должно стать больше, либо хотя бы остаться на том же месте. Если оно уменьшается, то это что-то не в порядке. Так вот, за время правления украинской элиты, за 32 года, население Украины уменьшилось в 2 раза. Проживающего на территории Украины. В 2 раза. А в Азербайджане и Казахстане оно увеличилось. В Азербайджане больше всего. Как так?
Кстати, вот вы упомянули Азербайджан, и я хочу такое сделать, использовать эти ваши слова в качестве такого мостика к следующему вопросу. С тем, чтобы потом снова вернуться более глобальным вопросом, в том числе к Украине. Вот нам, азербайджанцам, очень приятно ваши отзывы о политике Азербайджана, о ее стратегии. Вы часто приводите политику Азербайджана в пример Украине. И вот в этом контексте меня очень интересует вот такой вопрос. Сравнивая мирные процессы до 44-дневной войны в Карабахе с Минским процессом в Украине, хочется вспомнить такую вещь, что ведь до того, как Азербайджан пошел на силовое решение вопроса, мы в течение долгих лет предлагали Армении самый высокий статус армянам Карабаха. И это именно армяне как бы отказались от этого условия. В итоге случилась война и наша победа. Скажите, а вот если сравнивать Карабах опять-таки с Донецком и Луганском, не ошибся ли в свое время Киев, отказавшись от предоставление автономии этим областям, как предполагалось Минскими соглашениями. При этом я как бы добавлю, что, естественно, вы намного больше знаете о Минских соглашениях и, наверное, больше знаете нюансов, но вот именно вот в этом вопросе. Можно ли сравнивать эти два кейса?
Ну, до какой-то степени можно сравнивать, хотя бы потому, что это два Минских процесса, правильно? Один и второй. Ну, да. Во второй момент, смотрите, Минские соглашения имели трагический момент один, одну ошибку. Те люди, которые участвовали во втором Минске, говорили мне, я не знаю, правда это или нет, и очень хочу, чтобы государственное расследование это установило, что на факсимиле я видел, фамилии Пасечника и Захарченко, то есть лидера так называемых ЛНР и ДНР, были вписаны от руки Порошенко, они говорят, во второй Минск. Они же говорят, люди, которые там были, это не участники, которые второго ряда, там профессионалы, клерки там и так далее, они говорят, что видели, как Путин вышел, взялся за виски и кому-то начал звонить широченной улыбкой, говорить: «Боже, идиоты, идиоты, слава Богу, я и не надеялся». Зачем это сделал Петр Порошенко, мне совершенно не ясно. Я думаю, что он действовал в стрессе, под давлением, на него оказывалось огромное давление, военная ситуация, Оланд, Меркель и так далее, плюс очень нелегкие переговоры, и, возможно, он думал, что он оставит таким образом там, внутренним делом Украины. То есть я могу поискать там позитивные мотивации. Но на деле произошла катастрофа, потому что второй Минск готовился как соглашение между Россией и Украиной, и это был совсем другой статус. Потому что это было фактическое признание участия России в войне. Из-за того, что тогда были очень тяжелые времена, и Путин фактически на это шел, а это совсем другой статус. Это международный конфликт со всеми там вытекающими и так далее. Вписав эти фамилии, подписав в таком виде, он сделал субъектом соглашения ЛНР и ДНР, так называемые. То есть он дал им международный статус. А значит, возникла коллизия. Так они образование с высокой автономией внутри Украины, пусть даже с предельно высокой, а там речь шла о своей прокуратуре, о своих силовиках и так далее, и так далее. Или это субъект международного права, с которым мы подписываем что? Международный договор. И после этой ошибки они стали невыполнимыми, эти соглашения. В этом проблема. То есть до того, как он вписал, если это он вписал, но я видел факсимиле, там вписано от руки. А вот, экспертиза почерка, да, опросите, все остальное. Вот ключевой вопрос. И тогда сразу становится понятным, что это была ошибка, после которой ничего уже было невозможно. Ну, или уже никакой автономии речи не шло, они уже получали международный статус, из этой коллизии не собирались выходить, потому что это была завоеванная высота, которой они собирались уступать. Поэтому все эти разговоры были хороши до вот, этих, вот этого вот вписывания. Или, скажем так, если вписывание оказалось ложью, и мне просто соврали люди, которые это говорят. Хотя я склонен им верить по сумме признаков, причин. Но я говорю, повторяюсь, хотелось, чтобы было государственное расследование официально. Чтобы это не было версиями и гипотезами по такому важному вопросу, а был четкий ответ, да или нет. То как бы все, на этом все закончилось.
Спасибо, что пролили свет на этот вопрос. Вот продолжая тему Южного Кавказа, вы, наверное, тоже в курсе, что Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в последнее время в мирном процессе. По крайней мере, тронулся лед в процессе делимитации, демаркации границы. Армения вернула 4 оккупированных села в Газахском районе. И стороны даже так символически это вот отметили, этот, начало этого процесса тем, что началась даже демаркация. То есть уже 30 с лишним столбов уже как бы установлены в землю. А как вам кажется, удастся ли Азербайджану и Армении в ближайшем мире подписать мирный договор?
Ну, это один из признаков, потому что делимитация границы – это очень серьезная вещь. Напоминаю, что между Украиной и Россией граница не была делимитирована, и поэтому возникал Тузлинский инцидент там и все остальное. Одно Азовское море, чего нам стоило. Тут вопрос вот в чем. То есть это крепкий такой, крепкий признак мирного процесса, который приобретает устойчивость. Знаете, что меня больше всего поражало в азербайджано-армянских отношениях? То, что Азербайджан, проиграв войну, разгромно, с позором, прошлую войну, имея тяжелейшее внутриполитическое положение, там, попытки переворота и так далее, и так далее. В общем, находясь в самом тяжелом положении, и после Хаджалинской резни, и после всего остального, сумел предложить Армении найти в себе силы идеальное решение вопроса. Вот многие наши зрители, которые не из региона, украинцы, они, например, не знают, почему продуктопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, зачем понадобилось через Тбилиси, когда можно было вести прямо через Ангидурский коридор, через территорию Армении. Азербайджан предложил Армении выгоднейшую экономическую сделку. Мало того, она решала огромное количество вопросов. Во-первых, вы получали нефть свою. Во-вторых, вы получали газ свой. Вы получали деньги за транзит. Там стоило построить нефтеперерабатывающее предприятие, вы становились независимым по бензину. Это для любой страны это ключевой вопрос. Я думаю, что Азербайджан бы еще помог. Но карабахский клан, который взял в заложники народ Армении, на реваншистских лозунгах, на требованиях повторить резню, на доении Москвы, на заигрывании с Москвой, не дал заключить выгоднейшее экономическое и политическое соглашение. Теперь мы что видим? Теперь мы видим, как Пашинян, который сумел разгромить карабахский клан, отдадим ему должное, и трезво он говорит о том, что да, возможно, экономические соглашения с Арменией, о газе заговорили, с Азербайджаном и так далее, и так далее. И вот всегда возникает вопрос у меня в таких случаях, а зачем 30 лет кровавой войны, в той или иной степени интенсивности, чтобы потом все равно прийти к тому, что было с самого начала. И это показывает степень человеческих заблуждений, которые могут уводить целое общество очень-очень далеко. Очень-очень далеко. И вот сейчас то, что нормализуется, это же очевидная вещь. Армения, государство, которое окружено соседями, не имеет выхода к морю. Оно обречено иметь хорошие отношения с соседями, иначе ему конец. Азербайджан предлагает не просто хорошее, а экономически выгодное соглашение, не просто политически хорошее и так далее. И каждый раз, когда был раунд переговоров, а ведь переговоры шли, когда еще шла 44-дневная война, продолжалась, президент Алиев, азербайджанская элита, азербайджанское государство предлагало выгоднейшее соглашение своему противнику. Степень упертости ненормальной карабахского клана, влиявшего на армянскую политику, державшего в заложниках целый армянский народ, она, конечно, поражает до глубины души. Но вот сейчас, когда карабахский клан разгромлен в значительной степени, возникли возможности для того, чтобы это самое. Но в истории останется красной линией стремление Азербайджана, несмотря на хаджилинскую резню, несмотря на все остальные эти самые кровавейшие войны, долгие исторические счеты, решить вопрос миром, да еще взаимовыгодным миром. И вот это очень высокий класс политики, как для меня. Одна из граней высоты политики, которую сумел сделать Азербайджан, наверное, самое эффективное постсоветское государство. И не только постсоветское, но и вообще в мире с эффективной политикой. И я всегда привожу украинцам в пример, как можно решать вопрос. Потому что мы в очень, сейчас скажу очень неприятную вещь, но это, к сожалению, реальность. А мы договорились говорить правду. Мы в значительной степени, большая часть нашего общества ведут себя как карабахский клан. Война до победного конца, значит, что там еще, миф о Великой Армении, читаете об Великой Украине, от Сяну до Дону, там вековечный враг, с которым надо ля-ля-ля покончить, прочее, прочее, гнать все русскоязычное там и прочее, прочее, прочее. И вот это стремление создать маленький монопроект, но это им надо, они в пример ставятся, пытаются ставить себе Азербайджан, но они гораздо больше похожи на Армению в этом, со всеми ее ошибками, в этом проблема. А я хочу, как Азербайджан. Трезвая, взвешенная, рациональная, умная, обеспеченная политика. Одной из главных проблем Украины, не в пример Азербайджану, что Азербайджан проводил обеспеченную политику. Когда выровнял экономику, когда выровнял культуру, выровнялась экономика. Но вот что такое, русские остались в Азербайджане? Остались. Часть, конечно, уехала, но большая часть осталась. Есть русскоязычное образование, есть русскоязычные школы и так далее. Значит, остались специалисты. У нас пример соседняя Грузия, где Гамсахурдия изгнал русских. И что потом было в Грузии? Просто прямо перед лицом. И у нас есть другой вариант взаимодействия с россиянами уже. Это когда Армения, которая попала в тотальную зависимость. И вот из трех закавказских республик только Азербайджан нашел верную политику. Поэтому есть шахиды, герои азербайджанской армии, погибшие с оружием в руках, выполняя воинскую присягу за свободу и зависимость Азербайджана, которых зовут там Иван Иванов, например, условно говоря, да, там и так далее. Вот. И здесь культурная политика позволила... Экономика – это производная культура. Очень выверенная, тонкая, культурная, внутренняя политика. Мало кто знает из украинцев, это надо разъяснять. Я, возможно, говорю для азербайджанских слушателей тривиальные вещи, но поскольку будут слушать нас украинцы, не только, надо два предложения сказать. В Азербайджане очень мешанная и сложная культура. Огромное количество малых народностей, кланов и так далее, и так далее. И вот именно выверенная политика позволила сохранить экономическую, создала устойчивую экономику. Устойчивая экономика позволила найти деньги и реформировать вооруженные силы. И проводить, не, скажем так, выверенную внешнюю политику, в частности, союз с Турцией. А мало кто знает, что у Азербайджана с Турцией были далеко не всегда безоблачные отношения. И, например, воевали в свое время, 100 лет назад. Они все думают, что просто в Украине очень многие думают, что вы всегда были одним и тем же народом, да у вас всегда все было в порядке и так далее. Нет, такого не было, и это тоже заслуга внешней политики. И вот, обеспечив себя всесторонне и предлагая армянам решить конфликт Армении миром, только после того, как нет, многократное нет, угрозы военной, малая 6-дневная война тогда она была, помните, и так далее. Только тогда, только тогда было принято решение на проведение операции, и то в ходе операции все время предлагали решить миром. Вот это выверенная политика. Я не думаю, что президент Алиев был таким уж прямо фанатиком военного решения вопроса. Мы просто не оставили выхода в значительной степени. Да? И я не думаю, что азербайджанцы были фанатиками. То, что всегда можно было договориться миром. И вот украинцам, которые меня сейчас слушают, я еще раз повторю. Вы подумайте, что мы гораздо больше похожи сейчас на Армению в своей риторике. И особенно часть нас на карабахский клан. Упертый, реваншистский, шовинистский. А не на людей, которые проводят трезвую и обеспеченную политику. Сам факт проведения необеспеченной политики. Украина все 33 года пыталась проводить необеспеченную политику. Вот мы сокращали армию, крупнейшую группировку в Европе, оставшуюся нам в 91 году, и при этом говорили, что мы что, идем в НАТО. Это типичный пример необеспеченной, дергая Россию за усы, типичный пример необеспеченной политики. Надо ли было подчиняться России. Нет, конечно, мы независимое государство. Но если вы хотите дергать тигра за усы, то что? Обеспечьте эту политику. Имейте вооруженные силы, которые заставят российских стратегов задуматься и сказать, нет, все что угодно, но только не военное решение, потому что нет военного решения, проиграем. Ну или не победим. Но мы резали танки, продавали самолеты, избавлялись от снарядов и говорили, что вот сейчас там, да, и так далее, понимая, что платой будет война. И вот это нам надо исправлять. Нам надо становиться на... Первое, что нужно научиться делать, проводить обеспеченную политику. А для этого надо провести аудит и посмотреть, что мы реально можем, а что мы реально не можем. Мы сейчас кричим про границы 91 года, правда, все меньше и меньше. Не имея ни, там, снарядов собственного производства. Тотально зависит от Запада. Ну, о чем мы говорим тогда? Это все равно, что попытка жить на... там семья, которая получает $1000, попытка жить на 55 и рассказывает, что так оно и надо. Это всегда заканчивается крах. Всегда.
Спасибо вам за этот ценный комментарий. Вот я сейчас хочу снова вернуться к таким, к такому даже мировоззренческому вопросу и связанному с вами лично. Вас часто обвиняют в том, Алексей, что вы непоследовательны в своих высказываниях. Но если хотите моего мнения, то я с этим, с одной стороны, вообще не согласен. А с другой стороны, да, если есть даже какие-то противоречия, то думаешь, это в порядке вещей, потому что любой нормальный человек, он соткан из противоречий. Я, тем не менее, хочу обратить внимание на одно противоречие, которое я заметил в ваших высказываниях, о котором, мне кажется, важно поговорить. И является ли это вообще противоречием? Вот, и у меня нет цели поймать вас на слове, а вот именно понять, является ли это противоречием. Если да, можно ли его преодолеть? Вот вы часто заявляете, что вы интернационалист. А с другой стороны, вы позиционируете себя как правый политик. Вы восхищаетесь старой Европой, Европой без мигрантов, Европой Киплинга, Европой великих империй. Ну вот, в принципе же, вот эта Европа, которой вы восхищаетесь, она же не интернациональная по духу, да? Как в... Или, может быть, я не прав? Пожалуйста, прокомментируйте.
Она не просто не интернациональная, она в значительной степени российская, потому что... Евгенические теории и теории расы возникли в этой старой доброй Европе, именно британской. Я восхищаюсь, первое, не ей всей. Во-вторых, я восхищаюсь ею как прошлым. Но вот мы восхищаемся же достижениями древнеантичной Греции, но при том, что там была масса своих недостатков, в частности, был рабовладельческий строй, Аристотеля были свои рабы. Там величайший философ, создавший западную науку и так далее. Поэтому... Но я могу позволить себе восхищаться Киплингом и Артуром Конан Дойлем и Диккенсом, не забывая, что в это время в Британии выведена порода лошадей была, потому что ими управляли маленькие дети, которые работали по 12 часов в шахтах, 7-8-9-летние дети. И за украденную краюху хлеба вешали в Британии спокойно. То есть это был капитализм не то, что с человеческим, не с человеческим лицом, со звериным оскалом. Это первое. Второе. Противоречие. Я не предлагаю, у меня нет призыва повторить такую Европу. Это было бы глупо, несправедливо и невозможно. Но у нее есть свои достижения, я как бы их нельзя не замечать. Второй момент. Я по поводу противоречий. Ну, как человек, который немножко знаком с психологией, всего 20 с лишним лет, я могу вам сказать, что признак зрелой личности или зрелого социума – это способность удерживать противоречия в себе. Более того, демократия как таковая, мы сегодня об этом уже говорили, это способность что? Это право быть несогласным и выслушивать несогласие. То есть это более зрелый, при всех его недостатках и странностях, более зрелый уровень организации общества. Третье. Я не правый. Я центрист с легким правым уклоном. Ну, просто потому что армейская биография, и для меня что? Национальная безопасность, ну, для Украины государства, в которой национальная безопасность всегда будет темой номер один. Война, как я люблю говорить, старшая масть. Если нет национальной безопасности, нет ни экономики, ни культуры, ничего, ни внешней политики самостоятельной. Поэтому правый уклон необходим не больше, не меньше, чем в Азербайджане. Армия и силовики не должны быть в основе государства, но они должны быть основой государства. Не в основе, но основой. Вот в этом смысле я правый. Я не правый в экономике, да, я правый в смысле национальной безопасности. А так я центрист. Я прекрасно понимаю, закончив соответствующий вуз, ну, почти закончив, изучая историю теологии, психологии, что любое крайнее решение в человеке и в социуме приводит к своей противоположности. Вот история христианских ересей нам говорит об этом хорошо. Как только начинается тотальный запрет, она всегда вылазит с той, шило вылазит с той стороны мешка, в самое неудобное этот, и колет в самое неудобное место, как обычно. Поэтому в обществе не может быть запретов. В обществе могут быть пороги, условия создаваться, проводиться определенная линия, вектора задаваться определенные. Но заданные определенные вектора, первое, не означает, что надо душить все противоположные вектора. Не означает. Потому что более... как это, разрешите процитировать Маркса, главной производительной силой является человек. Если мы хотим экономику, культуру, развитие, перспективы, внешнюю политику и так далее, ставка должна быть на человека. А человек должен быть свободен. Он должен иметь право не соглашаться со мной, оспаривать моими векторами, критиковать меня, не любить меня, и должен иметь соответствующее право голоса и так далее. Другое дело, когда это превращается из критики в преследование, тогда это уже опасно для общества, и с этим должно тоже разбираться государство. И соответствующая установка общества должна быть. Поэтому я сторонник такой новой Европы и Украины как новой Европы. Европы, которая сделала выводы из 70-летнего леволиберального эксперимента. Вот так вот, скажем так. Но это абсолютно не означает там Европу запретов, Европу подавления, Европу ненависти к экономистящим людям с других верований, людям другого цвета кожи и так далее. Вот смотрите, берем две чувствительные темы. ЛГБТ и аборты, например. Ключевые, по которым идет дискуссия. Но вот мой подход какой? У нас истинно правых запрет, подход какой? Запретить. Запретить, задоптать и так далее. У меня подход такой. Мы не будем лезть в постель к людям. Не будем. Это дело церкви, дело моральных, религий и так далее. Это государство не должно этим заниматься. Но, например, пропаганду позволить мы не можем. Потому что надо разделять судьбу конкретных людей, у которых вот такая особенность. Давайте пока назовем это особенностью. И, например, навязывание это как антропологической нормы, каковой оно не является. Да, это уже совсем другое. Смена антропотипа – это самое страшное, что может состояться, поэтому антропотип мы будем защищать. А в личную жизнь конкретных людей – нет, их права должны быть обеспечены, свобода обеспечена, безопасность обеспечена, как у любого гражданина. Ни больше, ни меньше. То же самое аборты. Речь не идет об... Меня пытаются выставлять сексистом, но на самом деле, так как я защищаю женщин, мало кто защищает. Потому что я совершенно четко вижу психологически, какие страшные последствия для женщин, для их психики. Из поколения в поколение повторяются вот этим перекосом, который существует. Только... Я феминист, только правильный феминист. Это не тот феминист, не те феминистки, которые кричат, что не подавайте мне руки, вы оскорбляете мое достоинство. Нет. А те, которые борются за то, чтобы зарплаты у женщин были одинаковые с мужчинами. За реальные права и реальные свободы. Так вот, я совершенно точно, будучи религиозным человеком, считаю, что аборт – это убийство детей. Я даже так считаю и не хочу переквалифицировать. Но тотальный запрет абортов приводит к чему? На государственном уровне. Он приводит... Для меня неприемлемы аборты как таковые, но на государственном уровне к чему это приведет? Увеличение подпольных абортов с тяжелейшими последствиями для женщин, да еще криминализированными последствиями. Врачи будут садиться, женщины будут портить себе здоровье, страдать. Второй момент – это то, что всегда есть исключения. Аборт по медицинским показаниям, аборт после изнасилования и так далее, и так далее. Крайние случаи, которые, тем не менее, хорошо подтверждают правила. Третье. Мы не можем запретить, потому что женщина все равно найдет способ прервать беременность, если ей очень сильно захочется, только еще одновременно становясь преступником. Ну, что мы можем делать? Мы можем разъяснительную программу вести. Начиная с того, что вообще аборт – это проблема не в абортах, а в нежелательной беременности. А нежелательная беременность – это проблема двоих, а не только женщин. Надо мальчикам с детского сада, со школы объяснять, как это работает правильно, воспитывать ответственность мужчин, а то они и убежали, понимаете? Женщина, понятно, почему они отстаивают свое право на аборт. Они, по сути, отстаивают свое право на жизнь, в которой на ней не будет висеть нежеланный ребенок, который полностью меняет содержание жизни, превращая ее в мать нежелательного ребенка. И вот эта проблема должна решаться. Поэтому это решается не запретом, а подъем, дискуссией, под разъяснением, воспитанием, образованием, подъемом порога. Если мы не хотим, чтобы у нас были аборты, да, а в Украине, по разным данным, ну, по самым скромным, 2 миллиона абортов за 33 года независимости. С 2 миллиона граждан не родилось и не родили своих детей. А потом мы говорим о катастрофе демографии. То я не примешиваю в политику свои вот, мои личные убеждения. Я смотрю на социум как на сложную систему, в которой аборт – черная дыра, ломающая социум, массовые аборты. Поэтому надо поднимать порог. Это делается разъяснением, воспитанием, образованием. Еще один чувствительный момент – украинский язык. У нас есть перекос в сторону вот такого великоукраинского шовинизма, монопроект и так далее, по армянскому типу. Я сторонник чего? Конечно, если титульная нация украинцы, страна называется Украина, то украинский язык, который существует, совершенно независимая культура, и которые долгое время преследовались и не имели, скажем так, возможности развиваться, должно быть поддержано всесторонне. Но зачем оно должно быть поддержано ценой затаптывания других языков и культур? Вот этого мне непонятно. У нас даже статья есть уголовная, у нас защита, у нас русский и другие языки национальных меньшинств защищены в Конституции несколькими статьями. И существуют соответствующие статьи Уголовного кодекса, по которым за 33 года, несмотря на огромное количество поводов, только одно право применения. Ирину Фарион сейчас пытаются, как это, пытаются разбираться по этой статье. Но вот у меня, если я приду к власти, эта статья заработает. Причем одинаково в обе стороны. Если там русскоязычные наехали на украиноязычных, сразу немедленно статья. Украиноязычные на русскоязычных, статья. Там, я не знаю, зацепились с азербайджанцами, которые воюют за свободу Украины, погибших, наверное, человек 20 уже, наверное, не меньше. Вот надо уточнить, у диаспоры наши или там армяне, то тоже это будет все. Потому что я буду строить государство, предлагаю модель государства, в котором ты имеешь все права, кроме права топтать другого человека. Вот здесь мы будем останавливаться. Поэтому я не буду строить Украину Арестовича. Я буду строить Украину для украинцев. Это две разные вещи. Я очень четко отделяю мои личные убеждения. Например, о неприемлемости абортов как таковых, ну, кроме медицины, там, изнасилования и так далее. И до соответствующих векторов и процессов общества. Это разные вещи. И я понимаю, что, ну, навязывать свою систему убеждений огромной стране, разнообразной, это первое, ее примитивизировать. Второе, ее тотализировать. Третье, ее авторизировать. В общем, делать все, чтобы она снова была неуспешной. Нам не нужна успешная страна. Мне нужно сложное общество. Общество, способное вмещать в себя противоречия. Потому что противоречия по Гегелю являются главной развивающей силой. Главное уметь их использовать. Вот это моя позиция.
Это был всеобъемлющий ответ. А что касается социума в глобальном масштабе. Вот вы часто говорите, что эпохи модерна приходит конец, и осталось лет 10 в ходе различных войн, а она потерпит крах в результате войн. Хочу заметить, что нам уже в течение нескольких десятилетий из каждого утюга вдалбливают, что мы живем в эпоху постмодерна. То есть, по-вашему, постмодерн – это такая фикция, мы все еще в модерне. И что будет после модерна, если не постмодерн?
Ну, так постмодерн – это часть же модерна. И метамодерн новый, модный, тоже часть модерна. Никто не знает, что будет. Называют это когнитивным обществом, информационным обществом, как угодно. Я тоже не знаю. Но мое сожаление не о модерне. Мое сожаление о том, что модерн пошел дисциплинарным путем. Проблема же не в модерне, а в дисциплинарном обществе. То есть в обществе полицейском. Формально оно началось, когда запретили карнавалы. И когда появилась полицейская стража на улицах городов. То есть это сначала модерна. Но это совпало, потому что модерн родился в эпоху, насколько благодаря, не знаю, но тут надо разбираться и разбираться, но в эпоху, когда были религиозные войны в Европе. Они были крайне жестокими, 120 лет подряд вырезали соседей. И, конечно, авторы модерна Лок и Гоббс, два философа британских, заложили в основу, что несколько идей, которые запустили модерн, как научно-техническую революцию, и соответствующие изменения в социуме, запустили дисциплинарным путем. Ну, то есть человек-человеку-волк, естественным состоянием людей является война, всех против всех, и нужен левиафан, то есть государство, то есть полицейский огромный аппарат, который будет запрещать соседям резать соседей. И проблема в том, что полицейский аппарат, он только сначала был вовне, а потом начали, общество пошло таким путем, что оно стало воспитывать внутреннего полицейского. И я, как человек, который немножко занимался психологией, могу вам сказать, что занимается вред от этого, нанесенный человечеству, европейскому человечеству, колоссален. Если он когда будет измерен, он поразит воображение. Поэтому модерна масса достоинств от медицины до космонавтики. И масса, но есть заключается в том, что он пошел дисциплинарным путем, когда главная философская установка которого в человеке зла больше, чем добра. В человеке, безусловно, есть зло. Но я стою на позициях, что в человеке добра больше, чем зла. Оно есть, это зло, мы не можем закрывать на него глаза, да, масса недостатков. Человек вообще находится на эскалаторе, который едет все время вниз. И для того, чтобы просто оставаться человеком, нужно много движений совершать. А чтобы развиваться, нужны сверхусилия. Но, тем не менее, в человеке добра больше. И я хотел бы построить вместо модерна систему, или чтобы мы все вместе построили, в которой будет исходить из этого принципа. Может, будет ли она называться модерном в этот момент или не будет, не так важно. Суть не в модерне, а в дисциплинарном обществе. В установке, что в человеке зла больше, чем добра. Капитализм гордится тем, что он принял это и сумел построить систему, когда каждый, преследуя свои эгоистические цели, дает в принципе общественное и личное благо. Это действительно грандиозное достижение. Но мне интересно попробовать построить систему не на материале, непосредственно там, вообще как человеку с философским подходом к жизни. Построить систему, в которой ставка будет на то, что в человеке добра больше, чем зла. И мы ему доверяем по факту, пока он многократно не доказал обратное. Что является, безусловно, отдаленной задачей. И те, кто у нас есть люди, которые в стране опасаются, что если Арестович придет к власти, он немедленно начнет реализовывать этот проект. Это не так, друзья мои. Нам надо сначала просто вылезти из ямы, а потом позволять себе там далеко идущие эксперименты. Много-много раз, и, возможно, это буду делать. Много-много после, и, возможно, буду делать не я. А пока нам надо решить бытовые задачи. Бюджет, оборона, границы, внешняя политика, курс, справедливость в обществе и так далее, и так далее. Поэтому не опасайтесь, не буду я делать экспериментов по этому самому. Возможно, если быстро удастся реализовывать, то на отдельных участках, в каких-нибудь свободных экономических зонах, мы будем пробовать какие-то определенные принципы и смотреть, получаются они или нет. Но точно не навязыванием всей страны и точно после всесторонней оценки, осторожного пробования и так далее, и так далее. Ну, например, вопрос парковки машин. Это же страшная дисциплинарщина, жуткая. Учитывая, что хозяином всей украинской земли является украинский народ, как у нас написано. Ну, вот есть решения, которые как бы позволяют на уровне бытовых небольших отдельных акцентуаций проверить тезис «в человеке добра больше, чем зла». Как поведет себя человек, которому заведомо верит государство и общество? Не заведомо не верит, а заведомо. Вот. Например, в системе уплаты налогов. Принудительная или добровольная. В общем, там есть что поделать, но только это не будет коммунистическим экспериментом, который сразу до основания рушить старый мир и строить новый, потому что эти уроки мы уже извлекли. Повтора их я не желаю.
Скажите, Алексей, вот одним из характеристик модерна стала деградация института семьи. Как по-вашему, ну, зачем вообще нужна семья? Такой широкий вопрос. И почему ее, этот институт, надо сохранять?
Ну, мы видели и видим до сих пор огромное количество разных вариантов семьи. Но есть нуклеарная семья, папа, мама, дети. Есть большая семья, папа, мама, бабушки, дедушки, большие родственники. Есть арабская хамула, которая может насчитывать 1500 человек, там, или 5, или 7. Все родственники дальние. Да? Есть, например, полиандрия в Тибете, когда одна женщина, много мужей. Есть там, полигамия, когда один мужчина, много женщин. И так далее. То, что только человечество не делало. Семья тесно связана с родом, род тесно связан с племенем и так далее, предки и прочее, прочее. Оно освящено религией, где-то оно оспорено светскими этими самыми. Я думаю, что мы обречены, хорошо это или плохо, в новом человечестве иметь разные способы взаимодействия мужчин и женщин и рождения детей. Семья четко связана с рождением детей. Конечно, есть и бездетные семьи, но это исключение, которое только подтверждает правило, но вообще семья – это для детей. Поэтому там в значительной степени делают шаг назад мужчина и женщина как таковые, которые могли бы жить без семьи, просто в союзе, не регистрируя брак. Но тогда не наступает юридических отношений, не наступает соответствующего статуса, прежде всего, рожденных детей, хотя семейные кодексы современных стран признают там гражданский брак спустя год при наличии детей, там отцовство и прочее, материнство и так далее, и так далее. Я думаю, что мы будем жить в обществе, где люди могут выбирать. Там жить гражданским браком, кто-то еще как-то, пусть выбирают. Я говорю, для меня важно, люди могут жить как угодно, если они не топчут других людей. Для меня важно, чтобы не топтали. Вот. И как раз тонкая грань между отстаивать свое, критиковать чужое, но не топтать, и нужно научиться. Это и есть взрослый социум. Но мне кажется, что большая, неизвестно какая, количество людей все-таки будет выбирать семью как таковую. С регистрацией, с детьми, с имуществом и браком. Почему? Потому что есть что-то в человеческой натуре, которая способствует именно этому способу взаимодействия мужчин и женщин, рождению новых детей. И так будет до тех пор, пока они будут и выведены, как это, созданы технологии, и не получат широкого распространения, когда женщины рожать не будут, а детей можно будет где-то в пробирке выращивать. Только тогда может семья поколебаться. Но и то, мне кажется, что Бог дает папу и маме отдельному малышу не случайно. То есть целого взрослого мужчину и целую взрослую женщину, которая персонально за ним должна присматривать, чтобы он вырос. Ведь человек зажигает человека, как свечка свечку. Мы знаем феномен Маугли, когда дети попадали к... Да, больше 4 случаев британцами описано в Индии. Дети попадали к зверям. Их там воспитывали обезьяны, антилопы, волки, кто угодно. И если их меньше, чем через 1.5 года там возвращали, 2, то уже вернуть в человеческое сообщество невозможно было. Нужен человек, чтобы человек стал человеком. Хотя бы один. Но, опять же, длительное наблюдение психологии показывает, что почему-то, об этом можно долго говорить, отдельному малышу, мальчику или девочка, нужны и взрослая женщина, и взрослый мужчина, который не просто присматривает, даны ему для того, чтобы стать человеком, вырасти, а еще взаимодействуют между собой. Пары работают над воспитанием новых людей. Поэтому очень много людей будет выбирать выбирать семью, даже когда дать полную свободу в этом отношении. Это очень свойственно человеку по его сущности скорее. Это не то, что нормируется, предписывается, является культурой и так далее. Ну, так вот у вас появляются новые люди на свет и вырастают. Вот. Поэтому здесь я бы не боялся. Семья останется. Особенно если она не будет... бунтуют люди против чего? Против того, что загоняют в сценарии семейные. Многие люди говорят, я не хочу идти по этому сценарию. Но если дать свободу в этом отношении и перестать действительно гнать людей в сценарий, то количество людей, которые будут выбирать семью, может быть больше, чем когда их гнали в сценарий и когда они бунтовали против. В любом случае, в 21 веке мы, к 21 веку мы прошли все способы, ну, очень многие способы обращения с людьми и большими социумами. Кромсать людей, загонять силой туда, куда они не хотят, не работает. Поэтому можем говорить о преимуществах семьи. Мы можем дать свободу в этом отношении и надеяться, что сработает человеческое. Но гнать в семью, предписывая сценарий, точно, точно уже не получится. По крайней мере, в Европе, на Западе.
Алексей, с вашего позволения, немножко поговорим о геополитике. Мы привыкли слышать, что геополитика строится вокруг ресурсов и коммуникаций. В принципе, сам концепт геополитики отвергает некую ценностную компоненту, сводя все к такому полуживотной борьбе за зоны влияния. Но вместе с тем мы знаем, что в правящих элитах великих держав, во всяком случае так было раньше, были сильные религиозные и даже мессианские мотивы. А скажите, а вот как сейчас дело обстоит? Как политика великих держав сейчас? Переплетена ли она с сакральными смыслами? Или же эти сакральные смыслы тоже подчинены геополитике?
Ну, я знаю четыре школы геополитики современной. Первое – это либеральное, так называемое. Это когда, давайте так это назовем, за свободный рынок, за мир во всем мире и за все возможные виды свобод. И нормальный человек, он не может не сочувствовать и хочет быть этим, но на что мы натыкаемся? Мы натыкаемся на то, что реальная политика идет по другим канонам немножко. И тогда возникает вторая школа геополитики, так называемые реалисты, которые говорят, люди всегда будут воевать. Мир не является нормой, нормой является война. Мир – это только подготовка к другой войне. Люди воюют и за сакральное, и за материальное, но как бы норма является, и мы должны исходить из того, что война, война, перевойна. Третье – это конструктивисты. Это люди, которые допускают разные картины мира и ценностные картины мира, которые говорят, что люди разнятся не только желанием по-разному эксплуатировать иракскую нефть, но и разными картинами мира во всей их полноте. Сконструированные они, реальные, религиозные, неважно. Важно, что они есть, и люди готовы за это воевать, бороться, жить миром, миром и так далее. Есть школа, то, что называется онтологического реализма. Это которая исходит из того, что существует, что сознание первичнее, чем бытие. То есть, грубо говоря, ценности важнее, чем нефть и золото под ногами. И, соответственно, исходят из этого. Вот я скорее к этой четвертой принадлежу, потому что для меня совершенно очевидно, опять же, не столько из политики, в которой я провел достаточно время, и меня называют сейчас политиком, я претендую на то, чтобы быть политиком, сколько из психологии. И я очень четко понимаю, что мотивации, мотивы людей, сообществ, а государство – это всего лишь большое сообщество, всего лишь в кавычках, диктуются разными картинами мира. А картина мира складывается из религиозной культуры, национальной культуры, исторической культуры, вот, пережитого опытом народа и так далее, и прочее, прочее. Недаром всегда говорили, что внешняя политика является продолжением внутренней. Во внутренней политике создается картина мира, которая потом транслируется вовне. И то, как поступит государство или человек, видно всегда, можно просчитать всегда или объяснить потом задним числом из того, той идеологии, которую он несет. Ну, идеология или картина мира. Она диктует, какие ценности, каким предпочесть, какую стратегию выбрать и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, можно сказать, что все люди, все школы геополитики делятся на то, что первично. Бытие или сознание или бытие. Я сторонник того, что сознание первично, потому что занятия психологии показали мне, что даже тело – феномен сознания, а не сознание – феномен тела. Отсюда можно далеко идти, но могу при случае чудесного исцеления от болезней, которые медицина не считает излечимыми. Люди включают, как-то перестраивают сознание, исцеляются. И много других вариантов. Поэтому, конечно, у меня в фокусе – это система ценностей. Вот маленький Азербайджан, который вот считают маленьким по сравнению с большой, например, Францией, да, или Германии, имеет собственную школу геополитики, собственный взгляд на вещи, который продиктован исламской, шиитским подходом, длительной историей, практикой длительной и так далее, который сформировал положением государства на земле, сформировал конкретные подходы, на которых стоит Азербайджан. И эти подходы стали местом встречи идей, которые сверху спускаются, и опыта, пережитого от земли здесь, от столетиями, тысячелетиями пребывания на этой земле. Вот где-то здесь они встречаются, и отсюда идет мотивация. Вот. И для меня правильная система международных отношений – это та, которая учитывает картины мира и способна заниматься переводом с картины мира на картину мира. И дипломат – это сейчас профессия, низведенная до бухгалтера, до кого? До работника ЖЭКа, который выдает справки. На самом деле это одна из важнейших профессий. Это должны быть люди, которые умеют переводить с картины мира на картины мира. Что делает сейчас дипломат, приезжая в другую страну? Он садится в посольство и начинает приемы, да? Или сам ходит на приемы. А что делали раньше дипломаты? Они ехали по стране. Они изучали язык, языки местные, обычаи, истории, описывали и так далее, и так далее. Они глубоко пытались понять это общество, чтобы потом, например, посол Украины в Азербайджане мог перевести украинскому руководству на украинский язык, на наш подход, логику Азербайджана. И наоборот, посол Азербайджана в Украине мог объяснить, почему украинцы действуют в такой логике, куда они действуют и так далее, почему они живут и прочее. В своих терминах, перевести на свои термины, на свое понимание и обеспечить понимание и взаимопроникновение. Либералин попытался это сделать, либеральный подход, попытался это сделать, ну, просто предложив всем одни и те же правила. Грубо говоря, все играем в баскетбол. Но выяснилось, что у каждой страны своя национальная игра, и он не хочет играть в баскетбол. А если и хочет, то не забывая свою национальную игру. И для меня мир полноценный – это мир, в котором разные регионы, разные нации, разные школы, народы, государства отстаивают свою систему ценностей, отстаивают свою картину мира, развивают ее и с уважением относятся ко всем другим и пытаются друг друга понять логику. Человечество стоит на двух столпах – коммуникация и кооперация. Если мы хотим кооперировать, делать что-то вместе, нужно качественно коммуницировать. Попытки глобализировать мир, то есть предложить одни и те же правила очень разным народам, провалились. И для меня настоящая глобализация, то есть это была ложная глобализация, настоящая глобализация, то есть почувствовать себя всем человечеством мы можем только единым, только если мы поймем всю разность друг друга и одинаковость в этой разнице. То есть для меня лозунг, главный лозунг геополитики, как и внутренней политики, это единство в разнообразии. Мы все люди, но мы имеем право все на собственный взгляд на вещи, и мы должны их это уважать. Свободу всем взглядам, взаимодействие всем взглядам, сколько бы оно сложным ни было, без попытки затоптать. Я не терпеть не могу, когда пытаются затоптать человека за то, что у него просто другой взгляд на вещи. И не только потому, что мне по-человечески это неприятно, и не только потому, что с точки зрения психологии это страшный яд, разрушающий человека и людей, а даже с точки зрения прямой производительности, способности создавать добавочную стоимость в экономике, культуре и так далее, в политике. Грубо говоря, мы не полетим на Марс все вместе, или мы там не победим болезни и голод, если мы будем пытаться унифицировать нас в дурном смысле этого слова, потому что разница возникает на противоречиях, источником развития является противоречие, и надо учиться грамотно работать с противоречием. А начинается оно с признания того, что этот человек не хуже меня, не подлец, не глупый, не заблуждается, а у него своя картина мира. И возможно, а вернее, я нуждаюсь в его тщательном изучении, потому что я для себя могу усвоить там очень много вещей, а уж тем более, если с ним взаимодействовать, то мне нужно что? Очень хорошо его понимать. Поэтому я, когда начал заниматься азербайджанской темой, я начал заниматься это в 2020 году, когда как военный человек, который там немножко любит разбираться в военных вопросах, посмотрел на конфликт, тем более, что информации не было со стороны азербайджанской, надо было самому разбираться, ну а дальше вы знаете, что произошло. Да? Как бы там многие... Довольно много людей смотрело мои сводки, слушало и так далее. И начал разбираться в истории вопроса конфликта и так далее. И я понял, поговорив с азербайджанцами, посмотрев, как они смотрят на мир с вашими экспертами, я понял, что у вас своя очень оправданная, глубоко мотивированная, внутренне обоснованная школа геополитики. И она не может не вызывать уважения. Более того, она является основой проведения такой политики. В Украине нет своей школы геополитики, например. И поэтому отсюда все наши беды. Мы не можем посмотреть на мир. Вы можете посмотреть на мир азербайджаноцентрично, а мы не можем посмотреть на мир украиноцентрично до сих пор. Нас шатает. Многие из наших говорят, так у нас же есть европейский взгляд. Зачем нам? Мы же в Европу стремимся, в НАТО. Но я могу сказать, что в Европе есть свои школы геополитики, мощнейшие школы, у Польши, например. Казалось бы, ну кого мы хуже, лучше знаем, чем Польшу? Так вот, мы не знаем, что в Польше есть мощнейшая школа геополитики. А есть, например, мощнейшая итальянская школа геополитики. Я дважды выступал на собрании журналистов итальянских, которые занимаются политикой, давал им интервью, и я понял, что у них свой абсолютно взгляд на вещи. А потом, когда я попал в Италию, специально пошел, посмотрел магазины соответствующие, там, учебное заведение, да у них количество литературы по геополитике, которая издается, наверное, больше, чем у всей остальной Европы вместе взятой. Мощнейшая своя италоцентричная школа со своим взглядом на исторические события, настоящее, будущее и так далее, и на нее можно не вызывать уважения. Вот это я люблю. Сторонник я вот этого, чтобы каждый был собой, каждое общество, каждый человек был индивидуализирован, уникальным, рос своей уникальности. А мы обогащались взаимно взаимодействием с этой уникальностью.
Ну что ж, Алексей, я предлагаю на этой позитивной ноте завершить нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру, и мы с нетерпением будем ждать вас еще, когда у вас будет время, конечно.
Спасибо большое за возможность поговорить на такие темы, потому что, к сожалению, я практически не имею возможности ни с кем обсудить эти темы, да еще публично. Мало кто задает такие глубокие фундаментальные вопросы, за что я вам очень благодарен.
Спасибо, спасибо, очень ценно. Уважаемые зрители, с нами был Алексей Арестович. До новых встреч.